Продолжаем эфир. Давайте теперь поговорим о резолюции Совета Безопасности ООН 2648. А что же это за резолюция? Она предусматривает существенное смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. И, как сообщает в российском МИД, является важным шагом в правильном направлении. Давайте более подробно об этом поговорим. На связи со студией директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А вот скажите, пожалуйста, действительно, а чем обоснована эта резолюция и почему к ней такое внимание?
Ну вот кроме формального, освещения ситуации, резолюции Совбеза, смягчения этого режима, значит, фактически, когда такая резолюция принимается, это означает, что можно оказывать помощь той или иной стороне Центральноафриканской Республики, в данном случае правительству, легальному существующему правительству ЦАР. Это означает, что вот Россия, которая, в общем, помогала им взять ситуацию под контроль, прекратить эту резню, прекратить гражданскую войну, и помогала в том числе технически, потому что туда и наши инструкторы уже несколько лет приезжали и подготовили 2 батальона. И были поставки легкой бронетехники и стрелкового оружия. Ну вот как бы резолюция ООН, она запрещала, по сути дела, такие поставки. Это значит, что законное правительство ЦАР было лишено, по сути дела, внешней поддержки. Сейчас там разрешили в том числе и легкие минометы, 80-миллиметровые, поставлять. Uh-huh. Это означает, что ну, для мелких боев, которые там проходят, а там уже война идет больше 10 лет. Конфликты на самом деле это не просто христиане и мусульмане, это радикалы. Это, за ними ведь стоят группировки определенные. И прежде всего это западные страны, Франция и Евросоюз, которые так или иначе заинтересованы в том, чтобы получить доступ к этим ресурсам. Ресурсы ЦАР огромные, природные ресурсы, и, конечно, хотелось бы их контролировать. То есть всегда на поверхности идет как бы одна ситуация, она внешне выглядит, как всегда, так
гладко. Благовидная такая, да, на поверхности?
Да, за ней идет драка за ресурсы, драка за влияние. Вообще в этом конфликте за 10 лет там погибло в общей сложности 1005 с обеих сторон, 1005 человек. При том, что христиан порядка 80%, а мусульман, которые вот, собственно, начали это восстание радикальное после убийства Каддафи, собственно, вот когда толчок-то это все произошло, то есть это было прямое следствие убийства Каддафи. Вот, это как бы и там уши Франции торчат достаточно определенно. Вот, поэтому наша помощь, которая оказывалась ЦАР, она, в общем-то, мы сейчас и инструкторов туда направили. Кстати, был неплохой фильм, где эти вещи как бы своими именами не назывались, там про наемников наших и частной военной компании. Очень хороший фильм, его дважды показывали на экранах. Это вот как раз про образ этой ситуации, очень, очень так образно было все показано.
Да. Ну вот смотрите, а как данная резолюция повлияет вообще на обеспечение безопасности всего региона? Или мы говорим только там, о Центральноафриканской Республике? Или мы говорим о том, что это как-то отразится в перспективе на всем регионе?
Нет, конечно, в перспективе отразится, потому что в этот конфликт втянуты десятки государств, на самом деле, в том числе и напрямую. Там, например, активно участвуют силы Южноафриканской Республики, Габона, Гана. Поэтому, кстати, против этой или не поддержали, в общем-то, эту резолюцию достаточно определенно Китай и Россия, которые тоже занимают определенную позицию по этому вопросу. А так там очень многие вовлечены. Практически половина африканских стран и все страны Евросоюза так или иначе к этому причастны. Даже грузины свою роту миротворцев отправили.
Ну вот смотрите, в российском МИД и официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что поставки военного имущества для нужд правительства республики и силовых ведомств теперь требуют лишь предварительного уведомления. Вот если с дипломатического языка перевести на понятный нам, что это значит?
Ну, это значит не разрешительная система, а уведомительная. То есть, да, мы будем поставлять свое вооружение, военную технику, уведомив, в том числе Организацию Объединенных Наций. Это можно сделать в процессе, ПОС на самом деле то же самое можно сделать. Ну, вообще-то такая, образно говоря, ни к чему не обязывающая резолюция, потому что если бы запретили поставки, да, то и поставки бы проходили в нарушение запрета, тогда это было бы, конечно, можно было бы из этого скандал сделать. А когда уведомительный характер, это всегда легко обойти.
Угу.
Это и желание, конечно.
Вот нынешняя ситуация, она как-то скажется в контексте вообще геополитики, международной политики на наши отношения с другими странами, которые, как вы справедливо отметили, из-за таких богатых ресурсов Центральноафриканской Республики тоже имеют свои виды на этот регион?
Конечно, конечно. Ну вот, по сути дела, сейчас идет не только изменение конфигурации мировой, да, из мира превращается там из однополярного в многополярного. Ведь каждый из этих полюсов имеет свои интересы. Те же самые Россия и Китай, в данном случае у них отчетливо свои интересы, которые не совпадают с интересами Евросоюза. И вообще сейчас происходит перераспределение сил, перекомпоновка. И не только в Европе, где мы видим просто резкую форму, перешедшую в вооруженную борьбу, но и в Африке, и в Азии, да и в Латинской Америке, по большому счету, тоже. Потому что вот по вопросу Украины, например, три крупнейшие латиноамериканские страны не поддержали позицию других латиноамериканских, антироссийских других латиноамериканских стран. То есть везде это говорит о том, что начинают бороться за свои интересы, национальные интересы, перешли уже от такой видимости мир-мир, дружба-дружба, вот, к реальной оценке национальных интересов. Вообще, по большому счету, здесь видно совершенно, что интересы России, Китая с одной стороны, как крупных центров силы, Франции с другой.
Ну, а у нас-то с Китаем не может быть каких-то противоречий, вот в данном случае в Центральноафриканской Республике? Я почему уточняю? Потому что, знаете, мы тут как раз недавно общались с нашей коллегой Ириной Молотовой и в эфире, и вот говорили с экспертами, выяснили, что на самом деле Китай в 10 раз больше денег вкладывает в Африку, чем Россия на данном этапе.
Ну, я бы сказал так, не в 10, там, может быть, а в 50, потому что там реальные крупные инвестиции идут, а у нас точечные, там, боксит, условно, еще где-то. Понимаете, экономики разные, и интерес к этим странам тоже у нас был заглушен долгое время. Мы сейчас, по сути дела, возвращаемся в Африку. У нас были очень мощные позиции при Советском Союзе, часть из них удалось по инерции сохранить. А Китай очень активно себя ведет. И не только, кстати, в Африке, и на Среднем Востоке, занимая определенные территории и продвигая свои интересы. У нас будет где-то совпадение, вот отвечая на ваш вопрос, с Китайской Народной Республикой, а где-то будут интересы не совпадать. Это неизбежно. Вот. Другое дело, что мы можем говорить с Китайской Народной Республикой о своих интересах и искать какие-то компромиссы. А с американцами и Западом не получается. Вот в чем проблема.
А сейчас в нынешней, кстати, ситуации не будут ли вставлять палки в колеса, или уже мы это наблюдаем по нашим... Ну, понятно, что я сейчас не хочу касаться даже высказываний Макрона, уже на эту тему высказался и Лавров, да, уже сказали по этому поводу. То есть я имею в виду, что будет ли Западная Европа, вообще Европа, Соединенные Штаты как-то жестко нам препятствовать взаимодействию с Африкой?
Ну, давайте не будем питать иллюзии, куда жестче-то. У нас фактически речь идет о вооруженном противоборстве России и западной коалиции на Украине. Угу. Когда по нашим городам уже начинают стрелять РСЗО, большой дальности, кстати сказать, тоже и гаубицы, тяжелая артиллерия, французская, немецкая, а речь уже идет о поставках там не только советских устаревших вооружений, но и новых натовских видов оружия. Ну, куда еще больше-то? Я, честно сказать, не вижу никаких ограничений. То есть сейчас граница осталась очень узкая. Она, если эскалация будет дальше развиваться, то перейти ее очень легко. Потому что, на самом деле, если в нашу сторону стреляют и убивают наших граждан, то возникает вопрос, почему мы не делаем то же самое. Да? Ну, какое-то время мы можем эту паузу держать. Но потом ведь неизбежно придется какие-то ответственные шаги предпринимать. И вот это уже, ну, скажем, извините, совсем уж не дипломатично, но, например, а почему бы нам не побомбить те же самые румынские аэродромы, с которых взлетают самолеты? Наверняка.
Но это уж точно не дипломатично, Алексей Иванович, это такая частная точка зрения, да, но...
Это, вот... конечно, частная, но, извините, если оттуда летят самолеты, если оттуда летят самолеты по нашим целям, бьют или там... Поставки
производят. Ну, центр принятия решений, да, вот эта вот расхожая фраза, да. Центр принятия решений, мы же прекрасно понимаем, что он и не в Бухаресте, и не в Киеве находится.
Да, я понимаю, но дело в том, что центр принятия решений – это штабы и центры политического руководства. Конечно. Это, грубо говоря, политическое военное руководство. А аэродром – это не центр принятия решений.
Да. Да, эта тема действительно интересная. Видите, как мы из Африки-то, из Центральной Африканской Республики перенеслись уже даже в Европу. И вот...
Вы знаете, на... Вот там 300 наших инструкторов, советников частной военной компании, да, условно говоря.
В Африке, да?
А, вы имеете в виду? Да, ну, угу. В Саре, да. Я имею в виду, в Центральной Африканской Республике. Если и наша там какая-то легкая бронетехника, там, ну, немного, там, 20, чуть больше единиц. Вот представьте себе, что конфликт может произойти там уже с французскими вооруженными силами, так как он мог бы произойти в Косово, например, да. Угу. Вот. Как себя кто поведет и после этого? Какая будет эскалация? Ну и куда нас это все может завести? Поэтому здесь уже сейчас не до политических, так сказать, шагов. Все это пройдено.
То есть не до демагогии, скажем так.
Да. Да.
Спасибо большое, Алексей Иванович, за беседу. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был на связи со студией.